новостями часа вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Очередное обострение отношений между Москвой и Тбилиси в годовщину конфликта. Как проходит поездка главы РПЦ Кирилла по Украине? И в Петербурге жители все еще вспоминают прошедший концерт певицы Мадонны. Вот такие темы, а также обзор западных газет, рубрика «Политика онлайн» и новая история Запада и Востока в этом часе нашей программы. Обостряется обстановка накануне годовщины военного конфликта в Южной Осетии. Президент Грузии Михаил Саакашвили в интервью агентству Reuters заявил, что Москва по-прежнему добивается его отставки, и отметил, что мировому сообществу не удалось призвать Россию к ответу за, цитата, «массовые этнические чистки грузин в Южной Осетии». Над этой темой сегодня работала моя коллега Вероника Баде.
Грузинские власти подозревают, что российские военные планируют захват новых территорий. В распространенном в воскресенье заявлении Министерства иностранных дел Грузии говорится о, цитирую, «попытке проникновения российских оккупантов вглубь территории Грузии». Конец цитаты. Российский МИД ранее заявил, что если Грузия будет продолжать провокации в Южной Осетии, Россия оставляет за собой право использовать силу. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
В интервью Reuters президент Саакашвили заявил, что он не намерен начинать новую войну для возвращения в состав Грузии, Южной Осетии и Абхазии. Президент Грузии убежден, что это его решение поддержит все международное сообщество, в том числе США и Европейский Союз. Президент Саакашвили отметил, что Владимир Путин, которого он считает неформальным лидером России, не смог сдержать свое слово и свою клятву, данную во время войны в августе 2008 года, о том, что он подвергнет Саакашвили экзотическому наказанию. Тем самым, по всей видимости, президент Грузии подчеркивает, что России не удалось достичь главной своей цели и сменить власть в стране. Вопросы к грузинскому руководству в связи с опасениями новой войны возникли после резкого обострения обстановки вокруг Южной Осетии. Напомним, еще 22 июля грузинская полиция арестовала сотрудника Министерства внутренних дел Южной Осетии Сослана Пухаева. Причем, по некоторым данным, Пухаев был арестован на территории самой Южной Осетии. Он обвиняется в пытке и убийстве грузинского военнослужащего во время пятидневной войны. Затем стороны обвинили друг друга в обстрелах на границе. Один человек погиб, и трое, в том числе дети, получили ранения в результате взрыва машины в Ахалгорском районе Южной Осетии. Министерство обороны России выступило с резким заявлением и пригрозило Грузии военными мерами в случае продолжения обстрелов в Цхинвали с грузинской территории. Впрочем, наблюдатели Европейского Союза, осуществляющие мониторинг в районах, прилегающих к Абхазии и Южной Осетии, не подтвердили виновность грузинской стороны и посетовали на то, что их до сих пор не пускают в Южную Осетию. И, наконец, президент Южной Осетии выдвинул Грузии территориальные претензии. Он сказал, что ущелье Трусо, откуда родом многие знаменитые осетины, в советское время было несправедливо передано Казбекскому району Грузии и должно быть возвращено Осетии. По мнению наблюдателей, если осетинская сторона введет свои войска в это ущелье, то, несмотря на все миролюбивые заявления Саакашвили, в регионе вновь может вспыхнуть война. Тбилиси уже обвинил Россию в попытке передвинуть границу вглубь грузинской территории в районе села Квеши.
Рассказывал Георгий Кабаладзе, корреспондент Радио Свобода в Тбилиси. Чем подтверждаются взаимные обвинения российской и грузинской сторон в обстрелах территории? Ситуацию комментирует военный эксперт Александр Гольц.
Существуют, как это водится в этом регионе, взаимные обвинения сторон, которые не подтверждаются наблюдателями ЕС. В то же время следует сказать, что количество этих наблюдателей таково, что, конечно, зафиксировать каждый единичный обстрел они просто не в состоянии.
А что происходит с российскими войсками в регионе? Каков их статус?
Ну, после того, как Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии, были подписаны соглашения о взаимной военной помощи между двумя как бы независимыми государствами. Имеется в виду двусторонние отношения Абхазии и России и Южной Осетии России. На основании нарушение этих соглашений, там существует в каждой из стран по российской военной базе, в которой размещено, по одним данным, около 3000 военнослужащих, по другим данным, около 6000 военнослужащих.
Есть ли, по вашим наблюдениям, какие-то предпосылки к началу военных действий?
С рациональной точки зрения, ни у той, ни у другой стороны нет оснований для развертывания крупных военных действий. С точки зрения России, она только-только выползла с немалыми потерями из международной изоляции, вызванной прошлогодним конфликтом. В прошлогоднем конфликте она решила как политические, так и военные цели свои. Снова ввязываться в эту историю нет совершенно никакого смысла. То же самое можно сказать о Грузии. Но совершенно понятно, что вопреки всем заявлениям, грузинская армия не боеспособна сегодня. Отваживаться на нападение, когда несколько тысяч российских военнослужащих уже находятся на территории Южной Осетии, ну, чистое безумие с военной точки зрения. Однако, увы, для объяснения мотивов обеих сторон рациональные аргументы не всегда годятся.
Это был военный эксперт Александр Гольц. А вот комментарий политолога. Говорит Алексей Малашенко, эксперт Московского центра Карнеги.
Происходит обострение отношений, но у меня такое ощущение, что со стороны России это не связано непосредственно с грузинским конфликтом, так скажем. Складывается такое чувство, что кто-то в Москве заинтересован в том, чтобы ослабить, если не сорвать вот то улучшение, которое наметилось в российско-американских отношениях. И с этой точки зрения Грузия достаточно удобный повод. Я бы сказал, это вечный повод. Второе – это продолжение давления на Саакашвили, от которого действительно хотят отделаться, хотя, видит Бог, тот, кто придет ему на смену, а он когда-нибудь придет, не будет жаждать немедленного улучшения отношений с Россией, и, в общем-то, сам ситуация, я думаю, коренным образом не изменится. Что касается Саакашвили, с одной стороны, я думаю, что он не заинтересован в обострении ситуации, во-первых, потому что он не будет иметь такой поддержки, которую он имел раньше, а с другой, во имя, так сказать, сохранения своих позиций там, в Грузии, во имя своего статуса президента, он, в общем-то, тоже может разыгрывать карту, что, так сказать, он опять является обиженным России, ему необходима помощь и поддержка. Но, судя по его заявлениям, все-таки я не склонен думать, что инициатива вот такого обострения исходит в первую очередь с грузинской стороны и от самого Саакашвили. Я думаю, что в этой ситуации ему рисковать, пожалуй, не стоит.
На ваш взгляд, следует ли опасаться нового военного конфликта между Россией и Грузией?
Я вам честно могу сказать, что в прошлом году я, например, такого конфликта не предвидел. Я думал, что все дойдет до крайней точки, а потом разойдутся. Ну, в общем-то, да, я лично ошибся. В этой ситуации мне тоже кажется, что до войны не дойдет, потому что очень высока ставка в этой игре. Это может привести к очень печальным последствиям, но, повторяю, в Москве есть очень конкретные силы, которые заинтересованы в том, чтобы отношения между Россией и Штатами не улучшали.
Таково мнение Алексея Малашенко, эксперта Московского центра Карнеги. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Патриарх Московский всея Руси Кирилл, продолжающий визит на Украину, прибыл в город Ровно, где посещает Свято-Воскресенский кафедральный собор. Накануне было заявлено об отмене визита Кирилла в Ровно по соображениям безопасности. Подробнее на эту тему через некоторое время после сводки новостей. 5 милиционеров погибли, 6 ранены в результате обстрела автоколонны в Чечне. В России официально подтверждено 55 случаев заболевания гриппом H1N1, сообщил главный санитарный врач Геннадий Онищенко. На западе Афганистана в городе Герат по меньшей мере 12 человек убиты и 20 ранены в результате взрыва на пути следования армейской колонны. Большинство пострадавших – мирные жители. Андерс Фог Расмуссен приступил сегодня к исполнению обязанностей генерального секретаря НАТО. Расмуссен – бывший премьер-министр Дании. Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад начинает свой второй срок в должности главы государства в обстановке серьезного политического кризиса. Я, как всегда, хотел бы напомнить нашим слушателям, что все наши новости, репортажи наших корреспондентов, эксклюзивное интервью «Радио Свобода», специальные рубрики и проекты, такие как «Переслушивая свободу», «Запад-Восток» или «Сегодня в Америке» и многое-многое другое, всегда на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». А нашу программу «Время свободы» продолжит обзор свежей западной прессы. Вместе со мной в студии уже мой коллега Владимир Тольц. Владимир, добрый день.
Добрый день.
Есть ли сегодня общие первополосные темы?
Ну, в связи с вступлением в должность нового генсека НАТО Андерса Расмуссена, бывшего премьера Дании, о нем пишут сегодня все крупнейшие европейские газеты. Как правило, приводятся, в общем, одни и те же факты из его биографии. Напоминают, что, будучи премьером, Расмуссен поддержал американское вторжение в Ирак и защитил право датской прессы на публикацию карикатур на пророка Мухаммеда. Французская «Фигаро» пишет и о главных направлениях будущей деятельности Расмуссена на новом посту. Это, прежде всего, Афганистан, это отношения НАТО-Россия, а также вывод натовских войск из Косово и проблема, связанная с желанием таких стран, как Украина и Грузия, вступить в НАТО. Кстати, в связи с приближением годовщины пятидневной российско-грузинской войны, ей в сегодняшних публикациях посвящено немало места. Британская Financial Times так суммирует случившееся за истекший год трансформации. Россия оправилась от дипломатического урона, ее противник унижен, остальные вразумлены. Как и многие другие средства массовой информации, Financial Times отмечает, что напряженность на границе Грузии и самопровозглашенной Южной Осетии возрастает и приводит суждение политолога Дмитрия Тренина, директора Московского центра «Карнеги». Провокации происходят с обеих сторон. Я войны не жду, но я не ждал войны и год назад.
Владимир, а что пишут о российско-грузинских отношениях, например, американские газеты?
Ну, то, что пишут в Штатах, является, по сути дела, иллюстрацией тезиса Financial Times об усилении напряженности на границе Грузии и самопровозглашенной Южной Осетии. Нью-Йорк Таймс, к примеру, сообщает, что Грузия обвинила Россию в попытке занять небольшой участок дополнительной территории на границе с Южной Осетией. Представитель Министерства внутренних дел Грузии заявил, что российские разведывательные группы вошли в деревню Квеши в спорном регионе и в попытке отодвинуть границу на несколько сотен метров до стратегически выгодной им позиции. Нью-Йорк Таймс напоминает, что Эдуард Кокойте назвал упомянутую территорию исконно осетинской землей, по непонятным причинам включенной в советский период состав Грузии. А Вашингтон-Пост рассказывает, что Россия в субботу обвинила Грузию в минометном обстреле Южной Осетии и пригрозила, что применит все имеющиеся силы и средства для защиты территории Сепаратистской Республики.
Ну, кроме отношений России с Грузией, есть ли еще что-то, что привлекло ваше внимание? Я сразу спрошу, есть ли такие публикации. Очень много внимания уделяют российские и украинские СМИ поездке главы РПЦ Кирилла. Может быть, что-то есть и в западной прессе?
Да, вообще об этом пишут очень много и в Австрии, и в Италии, и в Швейцарии. Ну, естественно, конечно, на Украине. Очень. Вот сейчас я хочу привести как раз короткую цитату из статьи «Красный день календаря» в украинском издании «Зеркало недели». Фактически, пишет «Зеркало недели», визит патриарха Кирилла на Украину пока не принес совершенно ничего нового, кроме эмоций. На него, впрочем, и не возлагали больших надежд, как это было в прошлом году. Слова о том, что Украина и ее церковь не готовы, что нет единого мнения, что автокефалия приведет к расколу и так далее, повторены уже столько раз, что лишились смысла.
Это украинское издание, да?
Да.
Спасибо, Владимир. Я напомню, что Владимир Тольц познакомил нас с несколькими интересными статьями в свежей западной прессе. А мы продолжаем «Время свободы». Ну и, собственно, тему, последнюю тему нашей беседы с Владимиром Тольцем. Патриарх Московский всея Руси Кирилл, продолжающий визит на Украину, прибыл в город Ровно. На центральной площади его встретили несколько тысяч верующих. Там также собрались около 30 человек, протестующих против приезда Кирилла. Накануне было заявлено об отмене визита патриарха Московского в Ровно. В Московской патриархии утверждали, что украинские власти не рекомендовали рекомендовали патриарху лететь в Ровно по соображениям безопасности. О ситуации рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко.
Из Севастополя патриарх Кирилл должен был отправиться в минувшее воскресенье в Ровно. Этот город значился первым пунктом визита московского гостя по Западной Украине. Именно здесь его ожидали многочисленные противники. В Ровной области действует немало храмов, непризнанной Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата. Некоторые из этих храмов московский патриархат со времени раскола требует вернуть в свое подчинение. По словам главы отдела внешних церковных связей московского патриархата, архиепископа Волоколамского Илариона, по соображениям безопасности, в канцелярии президента Виктора Ющенко настоятельно рекомендовали пересмотреть маршрут передвижения предстоятеля РПЦ.
Пришлось отменить посещение Ровно, и самолет вместо Ровно приземлился в Киеве. И уже из Киева кортежем, машинами святейший патриарх добирался в Корецкий монастырь.
В президентской канцелярии отрицают, что советовали отказаться патриарху Кириллу от визита в Ровно. Не обращалось такой просьбой и Министерство внутренних дел Украины. В МВД заявили, что решение об изменении маршрута передвижения главы РПЦ принималось исключительно представителями российской стороны, отвечающей за его безопасность. Из города Корец в Ровенской области патриарх отправился в Свято-Николаевский Городоцкий монастырь. Среди тех, кто протестует на западе страны против визита главы Русской Православной Церкви, активисты Украинской Народной Партии, говорит лидер УНП, депутат Верховной Рады Юрий Костенко.
Так называемый пастырский визит патриарха Кирилла больше все-таки преследует политические цели, чем духовные. С другой стороны, политические реалии Украины стоят в том, что Украинская Православная Церковь проводит политику объединения православных церквей в Украине в единую церковь. И именно с этим посланием, политическим посланием, и обращаются представители Украинской Народной Партии в тех местах, где со своим патриаршим визитом бывает или посещает места патриарх России Кирилл. Если анализировать риторику патриарха Кирилла, то в Киеве он еще как-то говорил на тему объединения православных церков. Но в Донецке полностью эта риторика была перечеркнута.
По мнению Юрия Костенко, уже можно сделать однозначный вывод, что визит на Украину патриарха Московского и всея Руси Кирилла будет способствовать углублению раскола в украинском православии. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Общественное движение «Архнадзор» продолжает серию акций протеста против разрушения или неграмотной реконструкции исторических зданий и памятников Москвы. Всего, по данным представителей движения, в защите нуждаются более 250 зданий, в том числе и жилых домов. Один из таких – это очень известная в Москве высотка на Котельнической набережной. Новосел Александр Бизов, который приобрел жилье в элитном доме, не имея разрешительных документов, устроил масштабную перепланировку, прихватив общую долевую собственность. Соседи предприимчивого жильца были вынуждены обратиться в суд, который тянется вот уже почти год. Как говорят эксперты, подобных случаев в Москве множество, однако шансов добиться положительного решения суда у истцов почти нет. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Скандальная история с покупкой и перепланировкой квартиры номер 27 в известной московской сталинке на Котельнической набережной длится уже шестой год. Некий Александр Бизов приобрел на 10-м этаже дома квартиру площадью 130 квадратных метров. В ходе ремонта новосел решил расширить жилое пространство и оборудовал по своему усмотрению более чем 100 метров технического этажа, часть общей крыши над подъездом и даже установил частный лифт. Лифт стартовал и приземлялся на потолок квартиры на 8-м этаже, где живут Елена Лебедева и Сергей Топ. Мариуполь. Многочисленные жалобы на трещины на потолке, самозахват общего имущества, полную перепланировку в части дома, который является объектом культурного наследия, были отправлены в Мостехнадзор, Мосжилинспекцию и другие ответственные ведомства. Кроме того, обращение о несанкционированном ведении строительных работ получили глава столичного стройкомплекса Владимир Лесин, мэр Москвы Юрий Лужков. Все полностью или частично признавали правоту Елены Лебедевой и Сергея Тополя и даже предписали господину Бизову демонтировать лифт. Однако через некоторое время ситуация изменилась, что привело к затяжной судебной тяжбе, рассказывает Сергей Тополь.
Здесь чистая уголовщина. Я тут начал читать Уголовный кодекс. Вы знаете, вначале у меня было 3 статьи, а потом у меня там уже за десяток зашло. То есть сплошные нарушения. Но самое смешное, то когда я обращаюсь в правоохранительные органы и говорю: ребята, смотрите, статья такая, статья такая, статья такая. А мы, говорит, не занимаемся. Это может инспекция должна заниматься. Что, подделкой подписи должна может инспекция заниматься? Захват и чужой собственности должна может инспекция заниматься? И вот этот комок из управы, из морского наследия, из может инспекции, из милиции. Я уже, честно говоря, склоняюсь к тому, что это вот та самая коррупция, о которой говорит наш президент. Откуда-то странным образом БТИ увеличилось на 70 квадратных метров за счет тех этажа и комнаты, которые ему не принадлежит. И самое смешное, никто не обращает внимания на то, что это общежитие генштаба, которое приватизировать вообще нельзя.
Слушания, которые сейчас идут в Пресненском районном суде Москвы, не первое. Ранее здесь же в иске Елены Лебедевой и Сергея Тополя к управляющей компании высотки на Котельнической, управлению номер 15 и хозяину квартиры номер 27 Александру Бизову отказали. Однако Мосгорсуд отправил дело на новое рассмотрение. О возможном исходе дела Сергей Тополь.
Первый вариант – все восстановить в полном объеме, что он нарушил. Второй вариант – отказать нам уже никак не могут. Нам что-то должны присудить. А третий вариант – нас опять посылают. Я могу сказать одно, что если нас не удовлетворит решение суда, то мы пойдем в Верховный.
Однако в минувшую пятницу слушание дела вновь отложили. В суд не явились представители управляющей компании и хозяин квартиры номер 27 Александр Бизов. Не пришли также и их адвокаты, говорит представитель истца, адвокат Рудольф Амбарцумов.
Мы не исключаем возможность, что это умышленные действия, так как такое поведение было на протяжении более года. Но в данном случае, поскольку у суда нет письменных доказательств того, что эти лица получили извещение суда, то, как говорится, нельзя с достоверностью сказать, что они знали и не пришли. Гражданские дела в нашей стране рассматриваются очень-очень длительно. Именно в силу и таких причин тоже. Этим иногда злоупотребляют стороны, что ведет к длительности процесса. В гражданских делах надо набраться терпения.
В России нарушение законодательства об охране и использовании памятников происходит повсеместно, говорит вице-президент Академии художественной критики Алексей Клименко.
Здесь виноваты не столько богатые люди, которые это все проделывают, чиновники, которые всему этому способствуют или прикрывают глаза. Ну, понятно, что не бескорыстно. Судить-то надо не предпринимателя, надо всех, кто ему способствовал, кто ему подписывал, всех этих надо за ухо и на свет Божий, потому что никакой предприниматель ничего не может сделать без чиновников. В этом проблема.
Таково мнение вице-президента Академии художественной критики Алексея Клименко. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
В Москве 16 часов 30 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Основные новости этого часа коротко.
Радио Свобода. Новости.
Патриарх Московский всея Руси Кирилл, продолжающий визит на Украину, прибыл в город Ровно, где посещает Свято-Воскресенский кафедральный собор. Накануне было заявлено об отмене визита Кирилла в Ровно по соображениям безопасности. 5 милиционеров погибли, 6 получили ранения в результате обстрела автоколонны в Чечне. В России официально подтверждено 55 случаев заболевания гриппом H1N1. Как сообщил главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко, большинство заболевших прилетели из-за границы. На западе Афганистана, в городе Герат, по меньшей мере 12 человек погибли и 20 получили ранения в результате взрыва на пути следования армейской колонны. Большинство пострадавших – мирные жители. Андерс Фог Расмуссен приступил сегодня к исполнению обязанностей генерального секретаря НАТО. Расмуссен, бывший премьер-министр Дании, сменил в этой должности голландца Яапа де Хоопскеффера. Министр иностранных дел Израиля Авигдор Либерман заявил, что уйдет в отставку, если будет официально обвинен в коррупции и отмывании денег. Либермана подозревают в получении 2,5 миллионов долларов нелегальных дотаций на проведение предвыборной кампании. Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад начинает свой второй срок в должности главы государства в обстановке серьезного политического кризиса. Верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи официально признал Ахмадинежада законно избранным президентом. Госсекретарь США Хиллари Клинтон начинает сегодня поездку по 7 странам Африки. Турне, которое продлится 11 дней, начнется в Кении, на родине отца президента США Барака Обамы. Сомалийские пираты сегодня отпустили на свободу 11 индонезийских моряков, которых они удерживали в течение 8 месяцев. В Москве на 77-м году жизни умер известный актер Зиновий Высоковский. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. На Дворцовой площади в Петербурге 2 августа прошел концерт певицы Мадонны. Поп-дива выступила в Петербурге в рамках мирового турне «Stick and Sweetie Tour». Основой для шоу стали материалы ее последнего альбома «Hard Candy». Многие средства массовой информации успели написать о том, что за этот концерт певица получила самый маленький в истории своей карьеры гонорар. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
Из всех городов России Мадонна выбрала именно Петербург, куда она решила приехать в ходе мирового турне в поддержку своего нового альбома «Hard Candy» – «Тяжелая сладость». Многие СМИ успели написать о том, что за этот концерт Мадонна получит самый маленький в истории карьеры певицы гонорар, хотя вообще-то шоу «Sticky and Sweet» оказалось самым кассовым в истории среди сольных исполнителей. Перед концертом в городе царил ажиотаж. Порядок охраняли 3000 милиционеров и ОМОНовцев. Невский проспект, к немалому изумлению и обиде туристов, мечтавших по нему прогуляться, был перекрыт с 4 часов дня, как и все подъезды к Дворцовой площади на несколько километров. 2 августа – день ВДВ, но десантникам пришлось остаться вечером без Невского и Дворцовой. Днем они, правда, прошли колонной по Невскому, а потом их увезли на автобусах в Приморский парк Победы. На Дворцовой площади была построена трибуна и уникальная сцена, способная превращаться в экран. У Эрмитажа возведена звукоулавливающая башня. Фанаты певицы жаловались, что милиция и ОМОН очень мешали зрителям, создавая неразбериху и толкотню у входов. На площади собралось около 50 тысяч человек, но заполнена она была на 3/4. Самые дешевые по 2000 рублей и самые дорогие по 30 тысяч билеты не удалось полностью распродать. Надо сказать, что далеко не все одобряют концерт именно на Дворцовой площади, говорит рок-музыкант, лидер группы «Телевизор» Михаил Барзыкин.
Я смотрел 4 или 5 концертов Мадонны. Она действительно профессионал высшей категории, в отличие от наших. Но все равно это место, мне кажется, не для нее. Я с удовольствием сходил на Пола Маккартни, на Уотерса, на Дворцовую площадь, получил интеллектуальное наслаждение в том числе. Мне кажется, что Мадонна не из того разряда. То, что может внушить надежду на интеллектуализацию нации, оно еще, наверное, допустимо на Дворцовой. А вот пошлости у нас у самих достаточно.
Кстати, Эрмитаж согласовал выступление только при условии, что певица не допустит богохульства. Концерт начался с получасовым опозданием. Несмотря на уверения организаторов, что тучи будут разгонять, в 9 вечера хлынул ливень, намокла даже часть сцены. Но в 9:35 Мадонна уже выехала на сцену в роскошном белом лимузине. На сцене, кроме певицы, было 12 музыкантов, 16 танцоров, костюмы менялись 10 раз. Один невероятный эффект сменялся другим. Шоу из 24 номеров, уже вошедшее в Книгу рекордов Гиннесса, продолжалось, как было обещано, 2 часа. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Далее в программе «Время свободы» рубрика «Не только о политике». В Лондоне открыта выставка одного из ведущих мировых фотографов Ренкина, известного портретами знаменитых людей: Кейт Мосс, Роллинг Стоунс вместе и по отдельности, Дэвид Боуи, Хелен Миррен, Кира Найтли, Хью Грант, Михаил Горбачев, Тони Блэр, британская королева Елизавета II и многие-многие другие. Эта выставка существенно отличается. На ней фотографии не только знаменитостей. С начала года Ренкин фотографирует простых британцев. 1000 человек снимется в проекте «Ренкин Лайф». Ренкин делает фотографии прямо на выставке. 15 минут от щелкания затвора до вывешивания готового снимка. Деньги от продажи работы идут на благотворительность. Об искусстве фотографии мой коллега Валентин Барышников.
Современное искусство познается в контексте. Подумаешь, обычных людей снимают. Надо быть фотографом, специализирующимся на знаменитостях, чтобы о твоих фотографиях рядовых граждан заговорили. Я бы не стал писать комментарии на эту тему, если бы не два обстоятельства. Во-первых, все-таки Ренкин очень хороший фотограф. Во-вторых, в интервью BBC Ренкин сказал, что было бы увлекательно сфотографировать всех людей на свете. Представьте фотографии каждого человека, и не просто, чтобы узнать людей, а чтобы осмыслить каждого как человеческое существо. Конец цитаты. Ренкин это, конечно, не всерьез, но сама постановка задачи звучит интересно. Мало того, что сфотографировать всех живущих на Земле, но еще сфотографировать как-то правильно. Первую часть задачи, вероятно, со временем решит Google, так же, как сейчас он методично фотографирует неживой мир, города, достопримечательности. Просто со временем к maps.google.com добавится peoples.google.com. Вторая часть задачи – сфотографировать всех хорошо. Боюсь, мы убедимся, что это невыполнимо. Вообще создать портрет хорошо крайне трудно. Рембрандт писал себя год за годом, докапываясь до чего-то. Тарковский в лекциях говорит, что когда-то ограничительные рамки для искусства давал религиозный канон, предуказывая художникам формы творчества. Свобода, предоставленная современному человеку, оказывается для него гибельной. Радикализм Тарковского, вероятно, чрезмерен, но интересен как противоположный взгляд. Зачем всех, если можно по-настоящему осмыслить одного – Христа, Марию, Андрея Рублева, Алешу Карамазова. И это в каком-то смысле равнозначно исследованию каждого человека. Фотография – процесс взаимный. Он требует не только от модели, по выражению Набокова, продать свою тень, но и от фотографа, что называется, вложить душу. Сделать фотографию означает подменить собственную жизнь созерцанием ее. По большому счету, это имеет смысл только если фотография творчества. Туристы, осматривающие города в окошко персональной видеокамеры, подлинную жизнь пропускают мимо. Я давно избегаю делать фотографии, если речь не идет о какой-то продуманной фотосессии. К тому же давно отмечено, что любая фотография – ложь. Произвольный ракурс, выбор освещения, искажения. Фотография – это всегда субъективный взгляд. Потому, когда камеру направляет продуманный замысел, фотография становится искусством. Без этого становится ничем. Начиная с импрессионистов, взгляд художника направлен внутрь. Ренкин, как художник, не исключение. И интересна не фотографическая карта подлинного человечества, интересна карта его персонального художественного мира.
Комментарий Валентина Барышникова. Мы продолжаем «Время свободы» и нашу рубрику «Сетевые разговоры» сегодня, как всегда, готовила Ольга Серебряная.
Политические ЖЖ-дебаты и жизнь политика в реале связывает, по мнению российских блогеров, понятие симулякра, видимости, фейка. По сообщениям СМИ, председатель правительства России Владимир Путин в ходе своей поездки на Байкал погрузился на дно озера в батискафе. Пользователь Попик в сообществе «Школа дураков» задал по этому поводу сакраментальный вопрос. Интересно, если устроить экскурсию в детсад, на качели полезет? И этот вопрос породил серьезную дискуссию о психологии вообще и о психологии руководителя в частности. Более информированные пользователи задались, однако, другим вопросом. А было ли погружение? Юзер Кутузов пишет.
Знающие люди говорят, что не мог Путин погружаться в батискафе на дно Байкала на глубину в 1,5 километра. То есть залезть мог, на поверхности побултыхаться и не более того. Инструкции не позволяют, безопасность не обеспечена. Охрану в батискаф не засунешь, а ихтиандры в штате ФСО не числятся.
Сама процедура ухода под воду столь богата культурными коннотациями, что оставила след и в поэтическом сегменте ЖЖ. Поэт Борис Херсонский посвятил знаменательному событию отдельное стихотворение.
«Глубоководная капсула плывет у самого дна. Озеро, которое обширнее, чем страна, где оно находится. На рыжих скалах легло затонувшее отражение облака. Сквозь пуленепробиваемое стекло смотрит рыбий глаз властителя, все равно, что подводный царь, и видит кожистую, пульсирующую, складчатую тварь. Остальные застыли в ужасе, только она одна грызет зубами обшивку, видимо, голодна».
Главной сетевой политической новостью стал приход в ЖЖ руководителя Центра политической конъюнктуры России Алексея Чеснокова. Свое ЖЖ-писательство Чесноков начал в духе Платона, только не с апологии Сократа, а с апологии Суркова. «За последние несколько месяцев, — пишет Чесноков, — в полку профессиональных критиков Суркова прибыло». Он перечисляет критиков, сетует на непрофессионализм и низкий интеллектуальный уровень противников, выставляющих главного кремлевского идеолога мрачным реакционером и сусловым в костюме от Армани. Комментаторы журнала Чеснокова недоумевают.
Кто такой Сурков? Чем он занимается? Где можно ознакомиться с результатами его работы, в том числе финансовыми итогами? Вы вообще кто такие? Попробуйте перечитать себя, представив, что вы не в России находитесь, что вы про Суркова впервые слышите. Это же какой-то бред, маловменяемый бред. Вы о чем и кому это рассказываете в данный момент? Вы промпроизводство поднимаете таким образом? Банки стимулируете для выдачи кредитов безнадежным предпринимателям?
Главная американская политическая тема последних недель и предстоящего нового сезона, который откроется после отпусков, предложенная президентом Бараком Обамой радикальная реформа системы здравоохранения страны. Это очень болезненная проблема сразу для нескольких последних президентов США. Обещание решительно изменить медицинское обслуживание и особенно доступ к нему для простых американцев не сдержали ни Билл Клинтон, ни Джордж Буш-младший. И вот новый раунд этой борьбы. Только уже в худших экономических условиях. Именно кризис обострил проблему здравоохранения. Количество граждан страны, которые не могут позволить себе медицинской страховки, угрожающе велико. Справится ли Обама с этой проблемой? От этого во многом зависит и исход его президентства, и надежды на второй срок. В своем блоге на сайте The Huffington Post преподаватель Колумбийского университета и литератор Трей Эллис рассуждает.
Республиканцы, потеряв большинство, тем не менее еще отлично помнят, как достучаться до среднего американца. Вот почему до сих пор их ложь эффективнее любой правды сторонников реформы системы здравоохранения. Как же выиграть эти дебаты? Политическая интрига сродни борьбе джиу-джитсу и горячая поддержка на местах – вот что привело Обаму к победе на выборах. Президент – один из великих мастеров политической джиу-джитсу, искусства мягкости или гибкого пути. Только посмотрите, как неприятная история с арестом профессора Гейтса обернулась вполне дружескими посиделками парней за кружкой пива. Я предполагаю, что в августе Обама преподнесет новый безукоризненно проработанный план реформы примерно таким образом. Я дал Конгрессу шанс представить свой собственный план по реорганизации здравоохранения, не требующий больших вложений и сохраняющий рабочие места, содержащий множество смелых и инновационных идей. Работе Конгресса препятствовали политические оппортунисты и различные заинтересованные силы, преследующие свои корыстные цели за спиной трудящегося американца. Но я вас уверяю, что в мое президентство эти попытки обречены на провал. Принцип «все как раньше» банкротит Америку. Я дал Конгрессу шанс. Теперь наступила моя очередь.
Палестинцы, живущие в секторе Газа, уже около года находятся на грани гуманитарной катастрофы. КПП на границах с Израилем и Египтом закрыты, а политика правящих в Газе исламистов из группировки «Хамас» не дает никаких шансов на скорое разрешение этой ситуации. Из-за экстремистов, естественно, страдают обычные люди. В англоязычном блоге, который называется «Дневник палестинской матери», читаем призыв, связанный с очень коротким открытием контрольно-пропускных пунктов у Рафаха на границе с Египтом.
Вперед в Рафах! Откроем эту границу навсегда! Я передаю этот призыв от международного движения солидарности с Рафахом. Они спрашивают, есть ли в Египте люди, которые хотят и могут добраться до КПП с египетской стороны в те дни, когда на короткое время откроется граница, чтобы потребовать открыть ее навсегда. Мы откроем эту границу и прорвем эту осаду.
Что же, результаты деятельности международного движения в поддержку Рафаха мы увидим в четверг. Но, скорее всего, так называемая народная дипломатия вряд ли добьется здесь успеха. Она мало что значит на Ближнем Востоке.
Напоминаю, что рубрику «Сетевые разговоры» готовит наш интернет-обозреватель Ольга Серебряная. В Москве сейчас 16:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Патриарх Московский всея Руси Кирилл, продолжающий визит на Украину, прибыл в город Ровно, где посещает Свято-Воскресенский кафедральный собор. Накануне было заявлено об отмене визита Кирилла в Ровно по соображениям безопасности. 5 милиционеров погибли и 6 получили ранения в результате обстрела автоколонны в Чечне. В России официально подтверждено 55 случаев заболевания гриппом H1N1. Андерс Фог Расмуссен приступил сегодня к исполнению обязанностей генерального секретаря НАТО. Расмуссен – бывший премьер-министр Дании. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад начинает свой второй срок в должности главы государства. Верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи официально признал его законно избранным президентом. Сомалийские пираты сегодня отпустили на свободу 11 индонезийских моряков, которых они удерживали в течение 8 месяцев.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Визит патриарха Кирилла на Украину. Миссионерство пополам с политикой.
Комментарии экспертов.
Андерс Фог Расмуссен, новый генсек НАТО. Североатлантический альянс начинает трудную пятилетку.
Право автора.
Член партии «Яблоко» против российской милиции. Страсбургский суд пришел иск на 100 тысяч евро.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Мы продолжаем время свободы. Спад промышленного производства в России в июле, по экспертным оценкам, может оказаться меньшим, чем в июне. Если предположения подтвердятся, замедление темпов спада в стране объемов промышленного производства будет отмечено второй месяц подряд. Тему продолжит Сергей Синицкий в очередном выпуске нашей экономической панорамы.
Падение объемов промышленного производства в России в июле стало, видимо, минимальным за период с сентября прошлого года. Такой прогноз можно сделать из представленного сегодня очередного обзора инвестиционного банка ВТБ «Капитал». После пика падения, отмеченного в мае на 17% к уровню мая прошлого года, объемы промышленного производства в России в июне сократились на 12%. Из Москвы заместитель руководителя аналитического управления инвестиционной компании «Арбат Капитал» Алексей Павлов.
Я полагаю, что основная причина в том, что российское промпроизводство, оно достигло того самого дна и сейчас на нем находится. Вряд ли дело все в сезонности, вряд ли дело в низкой базе, даже некий там рост в июне, который наблюдался, он как раз свидетельствует в пользу того, что мы все-таки сильно ниже уже с текущих уровней спроса не уйдем. Ну, конечно, в случае отсутствия там какой-либо второй волны кризиса или прочих апокалиптических сценариев.
Главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков.
Я думаю, что по многим показателям по промышленности, в том числе, мы достигли дна в январе, и с тех пор мы на этом дне находились. Вот в последнее время более явно обозначились признаки роста. Во-первых, надо иметь в виду, что прошлогодний рост, а также позапрошлогодний рост, он был искусственно раздут во всем мире, в России в том числе, дешевыми кредитами, и это была жизнь в долг. Как только рост кредитов прекратился, на протяжении нескольких месяцев по всему миру и в России шло сжатие спроса, возврат к каким-то более нормальным объемам, не искаженным и избыточным кредитованием.
Вы полагаете, что дна падения промышленного производства в России достигло еще в январе? Да, тогда оно составило 16% к уровню января 2008 года, но в апреле оно оказалось еще большим – 16,9%, а в мае – 17,1%.
Когда идет сравнение годовых данных январь к январю, февраль к февралю или там 3 месяца этого года к 3 месяцам предыдущего года, это очень некорректное сравнение, потому что здесь во многом имеет место эффект базы. Например, казалось бы, в нынешнем году апрель был таким худшим месяцем, но надо не забывать, что внезапно в прошлом году апрель был таким пиковым месяцем, когда производство росло, скажем, процентов на 6, вдруг в апреле оно в один месяц выстрелило и выросло на 9 с лишним %. Поэтому объемы нынешнего года, они кажутся искаженными относительно вот тех вот неровных траекторий предыдущих лет, в частности прошлого года. И когда я говорю, что дна мы достигли в январе, как нижней точки, я исключаю вот такого рода выбросы и рассматриваю некие сезонно сглаженные траектории.
В июне в России был отмечен даже прирост объемов промышленного производства в течение месяца к уровню предыдущего на 4,5%, хотя к июню прошлого года падение по-прежнему оставалось значительным. стабильным. Судя по экспертным прогнозам, можно предположить, что и в июле будет отмечен рост к тому, что было в июне. За счет каких факторов, в первую очередь, на ваш взгляд? Роста спроса в каких-то отраслях или проявилось расширение кредитования? Алексей Павлов, инвестиционная компания «Арбат Капитал».
Во-первых, это все-таки кредитование. Проблема на внутреннем кредитном рынке сохраняется. Малый и средний бизнес до сих пор, в общем-то, не имеет, по большому счету, доступа к кредитным средствам. Но, тем не менее, сейчас появилась возможность для крупнейших российских менеджеров уже размещаться как на внутреннем, так и на внешнем рынке. В любом случае, как минимум, часть этих средств все равно попадает в экономику, и это, безусловно, есть благо. А второй фактор, да, безусловно, некие ростки спроса наблюдаются. Взять ту же самую металлургию. Осенью прошлого года, зимой этого, там была ситуация аховая. Объемы загрузки мощностей составляли там порядка 30%, однако сейчас ситуация стала серьезно восстанавливаться, и ряд металлургических комбинатов, даже большинство металлургических комбинатов уже практически довели загрузки мощностей до 100% на российских предприятиях. Конечно, здесь во многом это обусловлено и китайским фактором, поскольку ряд наших комбинатов, пользуясь устойчивым ростом китайской экономики и спросом на заготовки страны китайской промышленности, грузят туда металл. Но, тем не менее, здесь есть и некий российский спрос, и строительство, хоть это сейчас отчасти и сезонным фактором обуславливается, но, тем не менее, спрос со стороны строительства появился.
Евгений Гавриленков, инвестиционная компания «Тройка Диалог».
Какого-то заметного расширения кредитования, заметного расширения спроса не произошло и не должно произойти, потому что предыдущие годы этот спрос был искусственно раздут. Просто сейчас идет поиск каких-то более нормальных объемов производства, и в частности это легко проиллюстрировать производством автомобилей. Скажем, в прошлом году в среднем мы производили в месяц 120 тысяч автомобилей. Сейчас, в первом полугодии нынешнего года, среднемесячное производство автомобилей составило 48 тысяч штук. И вот нынешние объемы производства, они даже хуже, чем в 1994 году, который был худшим для этой отрасли. Тогда мы производили порядка 70-80 тысяч автомобилей. Просто сейчас вот нынешние объемы, первое полугодие, они аномально низкие, именно потому, что шла распродажа запасов и приспособления к новым объемам спроса, которые не искажены дешевым кредитованием.
В целом, за первое полугодие объемы промышленного производства в России сократились почти на 15% к уровню первых 6 месяцев прошлого года.
С экономической панорамой вас познакомил Сергей Синицкий. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Многих гостей Амстердама завораживают огромные окна амстердамских домов, которые их обитатели зачастую предпочитают не занавешивать. За этой городской жизнью, за стеклом, стоит целая армия мойщиков окон, каждый из которых ревностно охраняет свою территорию. О стражах амстердамских окон история нашего корреспондента в Бенилюксе Софьи Корниенко.
Амстердам известен как город на воде, но для меня это прежде всего город полный неба. Днем это королевство зеркал, кругом отражается звенящая синева. По вечерам немой театр, кукольная витрина, где занавески нередко отсутствуют как класс. Старинные амстердамские дома принято было строить узкими и длинными, потому что величина налога на недвижимость в 17 веке зависела от ширины фасада. Крупные окна были необходимы, чтобы осветить глубокие коридорообразные гостиные. Шторы тогда носили помимо практической еще и символическую нагрузку. Открытые шторы ассоциировались с непорочностью, занавешенные же окна – с утратой невинности. Так окна было принято занавешивать после того, как было получено согласие семьи молодой невесты на заключение брака. И местные мальчишки нередко кидали в такое занавешенное окно булыжник, как своего рода выражение эротических фантазий. Окна и все, что с ними связано, еще долгое время оставались символами женского присутствия, женскими хозяйственными атрибутами. Даже мыли окна исключительно женщины. Для этой непростой работы использовались теперь полностью вышедшие из обихода приспособления наподобие водных пистолетов. Ведь, несмотря на то, что окна занимают столь видную роль в голландской культуре, сконструированы большинство из них так, что держать их в чистоте – целая головоломка. Амстердамские окна разных эпох почти никогда не открываются полностью, а значит, их невозможно вымыть изнутри. Вот почему каждый, кто хочет, чтобы в его окнах тоже отражалось небо, вынужден прибегать к помощи профессиональных мойщиков окон. Первая фирма по мойке окон появилась в Амстердаме в конце 19 века. Мой знакомый по имени Сали из бывшей Югославии занимается этим делом в Амстердаме уже больше десятка лет. Компании, занятые мойкой окон в городе, неофициально прикреплены к определенным улицам и районам. Между ними существует строгая договоренность не приступать этих границ влияния, в пределах которых каждая компания работает на правах монополиста. Мойщики окон сами устанавливают расценки на своей территории, и у их клиентов просто не остается другого выбора, кроме как соглашаться на их условия. Так одной улицей может заведовать крупная фирма, в которой в качестве наемных мойщиков работает человек 20, а на другой улице маленький бизнес, который открыли, скажем, двое друзей. Однако, какой бы маленькой ни была их зона влияния, если другие мойщики посмеют вторгнуться на ее пределы, дело может закончиться очень плохо, вплоть до серьезных побоев. Это в Амстердаме такое неписанное правило. Случаются настоящие уличные бои, стенка на стенку. Ведь у каждой фирмы есть свои друзья, которые, если что, придут на помощь, и есть враги. Около года назад в городе Алмейра, недалеко от Амстердама, уличные бои мойщиков окон продолжались 3 дня подряд. Только лишь потому, что одна фирма получила заказ на чужой территории. Это напоминает субкультуру фанатов-хулиганов. Иногда мойщики из воинствующих кланов даже вышибают друг у друга из-под ног лестницы. Это известный прием. Амстердамские окна важнее дверей. Именно через окна заносят в квартиры мебель, через окна опускают на носилках больных, если нужна неотложная помощь. За стеклянной стеной, которая нередко занимает все пространство от пола до потолка, жизнь амстердамцев открыта для любопытных наблюдателей. Многое приходится наблюдать, как люди занимаются любовью, например. Я уже привык не смотреть, мне не хочется лишних острых ощущений каждые 5 минут. С опытом приходит умение взирать на все отрешенным взглядом, на расстоянии, и не вникать в происходящее. Все самое невероятное, что вы только можете себе представить, происходит за этими окнами, и некоторых вещей лучше не замечать. Так, например, однажды я видел, как жена избивала своего мужа. Я был потрясен. Они уже давно были моими клиентами и всегда казались мне такой приличной парой. С тех пор я не мог больше воспринимать этого мужчину всерьез. В итоге я научился не делиться своими впечатлениями от увиденного ни с кем. Ведь обычно с клиентами выстраиваются дружеские отношения, я вижу их каждый месяц. И все начинают интересоваться, кто живет там-то, чем занимается такой-то сосед, правда ли, что он выращивает травку и так далее. Я научился никому не отвечать, как будто бы я ничего не видел, меня там не было. Рассказал мойщик окон Сали. Для Радио Свобода Софья Корниенко, Амстердам.
Очередная история Запада и Востока завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Одна из главных тем следующего часа программы – подробно поговорим о том, как проходит поездка патриарха Кирилла по Украине. Будут, разумеется, и другие репортажи. Слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Баба не сразу узнала об исчезновении сына, находившегося у матери в танке.
Украинские власти говорили о том, что не гарантируют безопасность патриарха.
Я по-прежнему занимаю свой пост, несмотря на обещание Владимира Путина повесить меня за разные части моего
тела.
Перед
концертом в городе царил ажиотаж.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9530, 11725, 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».